направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Эта неделя объявлена Министерством здравоохранения России неделя профилактики инфекционных заболеваний в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза, который отмечался 24 марта в понедельник. И вот сегодня мы будем о нем активно говорить, про это заболевание. У нас в студии главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели.
Очень рада вас видеть, слышать, мы вас всегда рады.
Спасибо.
Со статистики начнем. Что у нас с туберкулезом за 2024 год? У нас сейчас 25-й, но вот итоги уже есть какие-то.
Предварительные итоги есть, окончательные будут немножечко позже, но уже сейчас понятно, что положительный тренд на снижение заболеваемости и смертности продолжился, и мы опять имеем новый исторический минимум по заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так что движется все в положительную сторону, несмотря на трудности, несмотря на антибиотикорезистентность, несмотря на сложные формы туберкулеза, сейчас мы чаще видим сложные туберкулезные формы, потому что они возникают у больных другими тяжелыми хроническими заболеваниями, как правило, то есть чаще заболевают такие пациенты. И сочетание двух тяжелых заболеваний, конечно, это всегда сложная задача для врачей.
Конечно, если иммунитет ослаблен.
Да,
сегодня мы в течение эфира будем говорить, что это палочка Коха, про которую многие слышали, и многие даже знают, и многие даже говорят уже после наших эфиров, кстати. Но подумаешь, она есть у всех. Это не значит, что меня это коснется. Но нужно быть все равно очень предельно внимательным. А вот, кстати, вот Россия какое место занимает вот, ну, по заболеваемости туберкулеза в мире, вот если возьмем мировую статистику?
Россия занимает лидирующие позиции по темпам снижения. Да, если говорить про европейский регион, то Россия на 12-м месте, но это значит в лучшую сторону.
Да.
Да. Да, то есть на самых первых местах это самые сложные регионы. Вот мы где-то в серединке, если говорить про Европу.
Угу.
Да, но если говорить про мир, то мы в числе лучших. Ну, не зря же нашу страну исключили из стран с высоким бременем туберкулеза из списка. В этом списке наша страна находилась, ну, где-то около 25 лет. И в 2021 году принято решение об исключении. Это значит, у нас снизилось количество заболевающих и умирающих до того значения, которое уже позволяет нас исключить. Мы действительно были в числе худших с конца 90-х годов, первую декаду 2000-х годов. Но после 2013 года у нас стремительное снижение вниз, и даже ковид существенной роли не сыграл. Хотя мы боимся еще, что ковид свое дело...
Черное свое дело сделает.
Еще сделает, потому что он влияет на иммунитет. Да, туберкулез, инфекция медленно развивается, крайне медленно. И вот от причины до заболевания может пройти несколько лет. Ковид ушел. У людей ослабленный иммунитет мог остаться, или какие-то другие причины для снижения иммунитета, просто другие инфекции, которые часто повторяются, или хронические заболевания бронхов, или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, конечно, сахарный диабет. Я всегда говорю, что лица с сахарным диабетом, у них повышенный риск заболеть туберкулезом в 4-5 раз. Это мировая статистика, это известно всем. Ну и другие заболевания, которые сопровождаются лечением иммуносупрессивной терапии, да, ну то есть лечение, которое давит наши защитные силы организма.
Все прекрасно знают, какие это заболевания. Это ВИЧ, это онкологические заболевания.
Это онкологические заболевания, да. при которых проводится лечение. Да, химиотерапия, лучевая терапия. Вот именно это влияет. Это ревматические заболевания.
О, про них забыли.
Когда пациент длительно, кто-то и пожизненно принимает гормональную терапию. Вот им очень осторожным надо быть. Если говорим об онкологии, это с гемато-онкологическими заболеваниями. У них тоже очень часто бывает реактивация латентной инфекции, которая переходит в активную. Мы это так рассматриваем, потому что при туберкулезе два пути развития заболевания. Первый, непосредственно когда контакт с возбудителем, и вскоре при туберкулезе это тоже несколько месяцев, да?
Да, в любом
случае. Человек заболевает. Или из контакта, например, в семье, да? Все равно это проходит какое-то время. Но, тем не менее, это считается от заражения от источника. То есть и второй путь заражения, когда латентная инфекция переходит в активную. Это происходит, когда, предположим, человек здоровый, и чаще всего это в молодом возрасте происходит, когда, в общем, силы есть, иммунная система хорошо работает, ну, каким-то образом повстречался с инфекцией. Инфекция попала в организм, но наши защитные силы не позволили палочке размножаться, как-то ее стабилизировали, она спряталась в макрофагах, заснула, облачилась в капсулу, приняла латентную или спящую, или дормантную форму. И она может проспать всю жизнь и не проснуться. А может проснуться спустя годы, даже десятилетия. Предположим, молодой человек в молодом возрасте поймал эту инфекцию, справился, никак не почувствовал. Прошли десятилетия, у него какое-то заболевание, сахарный диабет, или ревматическое, или просто частые простудные заболевания, или инфекционные. Иммунитет дает сбой. И вот палочка ждет этого для нее благоприятного момента, начинает просыпаться, пробуждаться и начинает размножаться. А если она начинает размножаться, значит, возникает воспаление. Если возникает воспаление, значит, возникает заболевание. А мы знаем, что туберкулез – это не только воспаление. Это не как при пневмонии.
Да.
Да, бывает стадия, которая похожа на пневмонию. Но в чем опасность туберкулеза? Она ведет к разрушению тканей, в первую очередь легких, потому что палочка Коха любит очень легкие. То есть сначала воспаление, а потом деструкция, то есть разрушение, некроз, просто распад легочной ткани.
Ой-ой-ой.
Вот почему не зря же даже такая специальность у нас отдельно выделена. Это неспроста, потому что формы туберкулеза разнообразны. Возбудитель один, а формы разные. У кого-то это небольшое воспаление, у кого-то деструкция, как я вам сказала, у кого-то диссеминация по всем легким. Ну, тяжелая ситуация может быть, если запустить. Вот почему мы обращаемся ко всем здоровым и не только, да, ко всем людям, жителям, пожалуйста, не игнорируйте профилактические медицинские осмотры, потому что туберкулез – заболевание, которое не проявляется сразу и очень долго не дает никакой симптоматики. Мы даже говорим, много видно и мало слышно.
Да.
То есть на рентгенологической пленке, даже на флюорографической пленке мы можем увидеть признаки заболевания. А соматически никаких признаков нет. Врач послушает, в легких может быть чисто. Больной пациент скажет, что он абсолютно здоров, жалоб никаких нет. Ну, может быть, у него немножечко усталость, недомогание.
Но всех,
у кого этого нет. Вот почему мы говорим, проходите флюорографию. Потому что флюорография выявляет на ранней стадии, пока еще заболевание не заразно.
Вот так вот.
И это касается всех, потому что инфекция палочка Коха передается воздушно-капельным путем. Поэтому подхватить может любой в любых массовых местах.
Это везде абсолютно, куда
это везде,
не
это. Ну, да, как-то люди это не воспринимают, считают, что это болезнь неблагополучных. Это неправильно. Мы посчитали статистику. Конечно, неблагополучные тоже в группе риска. Но среди всех заболевших все равно их меньшая доля.
Вот так вот, самая большая...
Их меньшая, да, доля.
Получается.
А самая большая – социально благополучные люди, у которых либо какие-то сопутствующие заболевания. Ну, сейчас у нас все чаще и чаще идут пациенты, когда мы задаем вопрос, есть ли у вас хотя бы предположение, где когда вы могли бы заразиться, даже не могут предположить, где это могло случиться.
То есть здоровый, да, прекрасный, восхитительный человек, молодой.
Да, да. Еще мы делаем вывод, да, что все-таки он заразился и подхватил давно.
Ага.
И вот она в какой-то момент проснулась. Он может быть здоровый, крепкий, молодой человек, и даже ничем не болеть. Но он может перегружен быть, условно, работой, недосыпать, да.
Хронический стресс.
Хронический стресс – это самая первая причина, вот толчок к развитию любого заболевания. Если есть вот спящая инфекция, то она просыпается.
Так вот, Ирина Анатольевна думает, что у нас же как до сих пор симптомы – это кашель. Вот кто кашляет?
Кашель – это уже прогрессирующая стадия. Если он уже кашляет 3 недели и больше, значит, уже там и воспаление, и, скорее всего, деструкция уже есть.
Вот
а мы-то хотим выявить,
конечно,
когда еще этого нет, когда только самая начальная стадия.
Ну и плюс мы сегодня, я думаю, не только о профилактике будем говорить, и о вакцинации. Хотелось бы с детского возраста начать, потому что перед тем, как вот на эфир мы с вами сегодня собрались, да, общаться по теме туберкулеза, главной теме нашей, да, и этой недели, вообще всей жизни, на самом деле, потому что очень серьезное заболевание, профилактика превыше всего, чтобы, не дай бог, не заболеть. Но если уже это случилось, о лечении тоже поговорим. У меня многие мамы спрашивают: Наташ, вот диаскин-тест, что лучше делать? Манту вот эти. Вдруг такие большие манту. Сейчас очень много аллергичных детей. И манту делают, раздувают на полруки. Потом родители, даже среди моих знакомых мам, за голову хватаются. Ой, откуда? Да не дай бог, мы сейчас вот нас направляют в топ-диспансер, а у нас же все хорошо, прекрасно, все всего этого боятся. Давайте мы про манту хоть пару слов скажем.
Давайте.
Или с БЦЖ, с прививки начнем.
Но вы стали говорить про профилактику и вакцинацию.
Да.
А манту, и это уже другое.
Так.
Это уже диагностика. Профилактика, первичная профилактика – это вакцинация вакциной БЦЖ или БЦЖ-М. Она давно в нашей практике, но до сих пор, до настоящего времени, никто в мире не изобрел вакцину лучше, чем вакцина БЦЖ. Вакцина БЦЖ сыграла огромную роль в нашей стране и в других странах. В чем ее преимущество? Она предотвращает наших детей от заболевания тяжелыми смертельными формами туберкулеза, которыми являются туберкулезный менингит, миллиардный туберкулез и другие тяжелые формы, генерализованные, которые могут возникнуть у непривитого ребенка. То есть, представьте, у ребенка иммунная система не защищена, он родился. И не дай бог, он встретится с возбудителем туберкулеза, то это быстро может превратиться в генерализацию, то есть полностью поражение не только легких, но и других органов и систем. И, конечно, такой ребенок может не выжить просто. Но, слава богу, у нас 98% детей вакцинируются, и смертельные случаи есть, но единичные. Ну вот в 2023 году 4 смертельных случая в год было. Конечно, это мизер,
да.
Но я хочу сказать, что и даже эти 4 человека, ребенка, не должны были умереть. Туберкулезная болезнь излечимая. Нужно вовремя профилактировать, вовремя выявлять, вовремя проводить профилактические курсы, если они нужны. Теперь переходим к кожным пробам.
Да.
Для чего они делаются? Проба манту делается до 7 лет. Для чего? Для того, чтобы выявить факт инфицирования микобактерий туберкулеза или палочкой Коха детского организма. То есть поймать этот момент. Раз в год всем детям это делают. Если мы этот момент поймали, он очень опасный, тревожный момент,
да,
инфицирования, чтобы это не вылилось в заболевание, пусть не тяжелой формы, но все равно заболевание, которое требует длительного лечения, проводится профилактическое лечение, чтобы ребенок не заболел. Угу. Поэтому важно выявить вот этот момент инфицирования. Мы говорим, это вираж туберкулиновых проб, когда из отрицательной она становится положительной. Вот
да.
Для чего нужна проба МАНТО.
Угу.
Для чего нужен диаскин-тест? Диаскин-тест выполняется детям уже старше 7 лет. Для того, чтобы выявить истинную инфицированность. Потому что до 7 лет мы отслеживаем факт инфицирования, потом мы отслеживаем поствакцинальную аллергию, да?
Да.
После вакцинации БЦЖ МАНТУ будет положительная. После вакцинации БЦЖ это нормальная реакция, и она должна угасать. И мы должны вот это проследить, быть уверенным, что это именно поствакцинальная аллергия. И когда она угаснет, решать вопрос, нужна или не нужна ревакцинация. Ревакцинация у нас в 7 лет.
Угу.
Дальше мы проводим пробы с помощью диаскин-теста, чтобы выявить латентную и активную инфекцию, потому что диаскин-тест, он более специфичен, он не дает ложноположительных реакций, который дает проба МАНТУ.
Угу.
Вот для чего нужен диаскин-тест, потому что он реагирует именно на те белки, которые возбудители, а не в вакцинном штамме.
Вот это да.
А МАНТУ реагирует и на вакцинный штамм. Поэтому по МАНТУ мы отслеживаем вакцинный иммунитет.
Как интересно.
Очень интересно. Вот. Это кожная проба. Она совершенно безвредна. Ну, для... для детей, которые страдают аллергией, ну, надо просто с педиатром посоветоваться, и педиатр, возможно, назначит что-то, что поможет снизить вот такую аллергическую реакцию,
да,
чтобы проба эта была правильно интерпретирована, и она не была искажена, и чтобы ребенок, главное, ее перенес.
Да.
Ну, подавляющее большинство, 99,9 детей переносит хорошо.
И все знают, что мочить уже ее можно. Все это мы решили.
Мочить можно, да. Нельзя ее просто расчесывать, да. Но есть альтернативы. Если все-таки, ну, где скин-тест боязнь, да, у родителей, есть альтернативные тесты, которые выполняются уже не с помощью кожной пробы, а с помощью анализа после взятия крови.
О, из вены?
Из вены. Но это ведь тоже ребенку из вены взять кровь. И в пробирке уже сделать тест. Кстати, у нас появились наши российские тесты. Может быть, все мамочки знают, есть такая группа квантиферроновых тестов или игра-тестов, как мы их называем. Они до недавнего времени были все из зарубежного производства. Вот сейчас у нас весь набор наших отечественных тест-систем.
Молодцы же!
Очень хорошие. Более того, с автоматическим подсчетом тестов ELISPOT, ну, есть такие тесты ELISPOT тоже, когда до сих пор приходилось считать вручную, теперь есть автоматическое устройство, которое позволяет исключить человеческий фактор. То есть тесты наши стали еще более точные, еще более специфичные.
То есть практически 100% результат достоверный.
Да.
Да, ну слушайте, да. Ну тогда...
Особенно, да. Особенно даже у тех детей или людей, у которых иммунитет снижен. Ведь не все тесты правильно реагируют при иммунодефиците. Да, вот есть группа тестов, которая способна и при иммунодефиците дать правильный ответ. Хотя, конечно, при иммунодефиците всегда нужно взвешенно подходить, нужно оценить комплекс разных факторов. Так однозначно сказать нельзя, что вот 100% даже при иммунодефиците будет верный диагноз. Конечно, мы здесь посмотрим и рассмотрим, оценим ее. Но для большинства жителей здоровых, этот тест будет верно интерпретирован.
Так интересно, Ирина Анатольевна, все-таки мы сейчас о профилактике уже взрослых поговорим и подростков. Во-первых, знаете, у меня такой вопрос по поводу курения и вейпов, и всех вот этих систем, которых много. Сейчас я даже слышала, вот какая-то все-таки эта болезнь вейпов появилась у подростков уже и в России. Пару случаев зарегистрировано, когда легкие как раз там в таком жутком состоянии. Это отдельная система, да? Но ведь курение, оно ослабляет, само собой.
Конечно.
Вообще система все организма и иммунитет. И тут можно все что угодно. Вот что с этим делать? Как вообще
профилактировать? Надо бороться с курением. Надо объяснять, насколько это вредно. Что касается любой инфекции, в том числе туберкулеза.
Да.
Курение, вы правы, уменьшает защитную силу и организма, и вот слизистой верхних и нижних дыхательных путей, который является барьером, она как раз и защищает от всевозможных вредоносных факторов и инфекций. Но когда и она повреждена от длительного курения, то, конечно, на эту слизистую в бронхи попадают всевозможные возбудители, и в том числе туберкулез. То есть она становится восприимчивой, более восприимчивой. И очень легко садится любая инфекция. И, как правило, у таких пациентов, у курильщиков, да, с длительным стажем, если он попал к нам с туберкулезом, мы кроме туберкулеза еще выявляем и другую инфекцию, которая более часто встречается там, ну, у людей.
Да.
То есть это микс-инфекция.
Ой-ой-ой.
Туберкулез специфическая и неспецифическая инфекция.
Поэтому все, мы об этом
говорим. И лечить это все сложнее и сложнее, да.
Никакого курения не должно быть в жизни
никакого
человека.
Никакого. Курение любое вредное. Любое.
А что еще ослабляет вот иммунную систему? Вы как фтизиатр скажите, помимо курения. Кстати, ожирение, вот сейчас бич везде, это как-то влияет на силу организма, на иммунитет? Если очень сильно не сахарный диабет, а действительно повышенный, не то что повышенный вес, а прямо ожирение у человека.
Но здесь такой прямой зависимости нет.
Потому что с онкологией есть прямая зависимость.
Да, прямой такой зависимости нет. Ну, может быть, это еще и недостаточно изучено.
Да.
У больных диабетом, безусловно, есть, конечно, такая прямая связь с диабетом, а диабета с туберкулезом. Здесь связь есть.
А вот у нас сейчас много, знаете, каких интересных моментов, когда вот как сейчас сезон гриппа, простуд, все начинают иммуномодуляторы принимать, кто-то как-то повышать иммунитет. Вот вообще по поводу и поднятия иммунитета, что вы можете сказать? Это как нужно сделать правильно вообще для всей нашей системы?
Правильно, нужно вести здоровый образ жизни. Это первое, да, высыпаться, регулярно питаться. В рационе должно быть достаточное количество белка для туберкулеза. И чтобы не заболеть туберкулезом, это крайне важно.
Вот,
вот иногда диеты всевозможные возникают, особенно девушки молодые, да, изнуряют себя всевозможными диетами. Вот если в диете нет белка, то я могу ответственно сказать, что тогда эта девушка в группу риска попадает, если она длительное время не ест белок, там питается какой-то другой пищей. Ну, вы мне скажете, есть же у нас там вегетарианцы.
Конечно, да-да-да.
Тоже палка о двух концах, понимаете? Если он живет в живой среде и не сталкивается с инфекцией, это одна история. Но если у него скрытая латентная инфекция, он может не знать об этом, то это тоже может послужить провоцирующим фактором. Потому что белок нужен. Белок – это строительный материал. Белок – это и защитный, в том числе, материал. Поэтому недостаток белка есть фактор риска.
А как заболевания? Узнать, что у тебя недостаток белка? По анализу крови или, вот, или что? Или как? Вот у меня тут просто интересный такой момент. Там сейчас будут все высчитывать и спрашивать, а как я вот узнаю, что у меня белка не хватает?
Ну, это просто можно при общении узнать. Надо узнать, сколько человек ест белка в день. Вот поэтому я говорю, здоровое питание. Вы спросили, чем можно укрепить организм. Ну, в период весенний-осенний, конечно, наши силы немножечко не те, да, и нужна поддержка. Конечно, существуют препараты, которые могут поддержать организм, но это нужно только со своим врачом обсудить, можно или нет, какие препараты, насколько это нужно.
Тогда будьте аккуратны, дорогие друзья, следите за собой. У нас сейчас новости, после этого мы продолжим наше общение.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о туберкулезе. Так как эта неделя у нас объявлена профилактика инфекционных заболеваний, 24 марта у нас Всемирный день борьбы с туберкулезом, мы в России его отмечаем. У нас сегодня в гостях главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна нам рассказывает очень интересные вещи, правильные. Итак, белок, дорогие друзья, здоровый образ жизни. Обязательно мы должны проверяться, как часто, кстати, проверяться на туберкулез. Потому что обычно как бы у нас в коллективе все идем, диспансеризация, но кто-то пропускает, скажем так, не все участвуют. Ну, у меня все хорошо, кашля у меня нет, у нас же как, кашля нет, прекрасно себя чувствую, а мы уже поняли, что есть такие формы туберкулеза, да вообще туберкулез это такой интересный диагноз. Спит себе и спит. Это
да.
Палочка Коха.
Профилактические осмотры или скрининги на туберкулез, конечно, крайне важны. Дети, как мы с вами уже обсудили, да. ежегодно обследуются с помощью кожных проб. Начиная с 15-летнего возраста, кожные пробы могут дополняться или заменяться флюорографическим обследованием. А вот уже все взрослые, им полагается рентгенологическое обследование, в которое входит базовая наша да. цифровая флюорография. Сейчас везде эти цифровые флюорографы есть, они удобны. Даже есть мобильные флюорографы, которые выезжают в места, где нет там своей поликлиники, что тоже очень удобно. И да. даже есть переносные, которые можно в труднодоступные регионы на вертолете с собой взять. То есть все возможности есть. Это очень хороший метод, потому что, как я уже сказала, он выявляет заболевание на ранней стадии, когда еще человек себя чувствует абсолютно здоровым и никаких симптомов нет. Именно мы к этому стремимся. Ну, кроме флюорографического метода, любой другой рентгенологический метод, обычная рентгенография, которую мы знаем, или компьютерная томография, это еще лучше, но это уже по желанию человека самого, если он там пожелает заменить флюорографию, тогда да, но в наши программы диспансеризации входит флюорография. Для того, чтобы выявить патологию, ее достаточно. Более того, сейчас разработаны программы искусственного интеллекта, которые позволяют не пропустить самую вот начальную стадию. Не пропустить. Ведь в чем опасность флюорографии? Если очень небольшие изменения, да, и смотрит один врач, конечно, это естественно, если пропуск возникает. Вот чтобы этих пропусков не было, мы рекомендуем всем подключать программу искусственного интеллекта, которая бы обнаружила эту патологию.
Угу.
Но для разных регионов по нашим приказам ежегодное обследование не обязательно. Ежегодное обследование предписано только для тех регионов, где высокая заболеваемость или заболеваемость выше, чем 40 на 100 тысяч населения.
А где у нас такие?
А среднероссийская у нас за 2024 год 29,6 на 100 тысяч населения.
Понятно.
Эти регионы у нас в Уральском федеральном округе, Сибирский, Дальневосточный, Приволжский. Вот эти вот регионы, там ежегодно обследование. Все остальные регионы более благополучные. Там заболеваемость не такая высокая, и разрешается взрослым раз в 2 года проходить флюорографию. Но если это человек страдает другими заболеваниями, которые входят в группу риска, тогда они чаще выполняют ежегодно. Или даже при некоторых профессиях иногда даже и 2 раза в год.
О.
То есть это все расписано в наших приказах. Ну вот самое редкое – это раз в 2 года. Обычно раз в год, если ты работаешь в сфере определенной, где нужно следить за состоянием, или если есть какие-то другие заболевания, тогда раз в год.
А какие профессии вот в сфере? Я понимаю, что врачи-фтизиатры, конечно же.
Врачи-фтизиатры и вообще все медицинские работники, и не только врачи, но и в первую очередь любой другой медицинский персонал который с этими пациентами встречается. Хочу сказать, что если брать врачебные специальности, вот наиболее подверженные врачи общей практики, потому что к ним все в первую очередь приходят с симптомами, да, к фтизиатру уже приходят больные, которые прошли обследование в поликлинике и уже заподозрили туберкулез. Это первое. Второе, фтизиатр всегда на чеку. А вот врач в поликлинике не всегда.
Да.
Поэтому они в группе риска. Патологоанатомы в группе риска, лор-врачи в группе риска. Ну, вот хирурги тоже.
Вот
хирурги
так
тоже.
Вот. Все в группе риска. Нужно
ну,
быть аккуратным.
Многие, да, в группе риска. Потом профессии, которые связаны с приготовлением пищи, конечно, они тоже проходят. Ну и особенно обследуются сотрудники родильных домов и детских коллективов. Там тоже обязательно ежегодное обследование вне зависимости от региона. Ну, конечно, в родильных домах, и с детьми должны работать здоровый персонал. Здоровый персонал, конечно, они должны обследоваться ежегодно.
Абсолютно. Ну вот мы тут говорили, что даже туберкулез не проявляется, а он заразный, когда вот он не проявляется, вот эта самая латентная форма.
Латентная форма – это вообще не заболевание. Так. Это состояние. Это состояние.
Это у многих есть ведь
у многих. Это состояние. Это состояние вот такого...
Спящего.
Спящего, да.
Организма.
Микроорганизма внутри человеческого организма. А начальная стадия уже активного заболевания, когда молчит и нет симптомов, чаще не заразная. Чаще не заразная. Хотя бывают ситуации, когда уже и форма заразная, а симптомов минимум.
Ой, вот вы сейчас напугали нас, Ирина Анатольевна.
Бывает такое, бывает такое.
И что делать? А как вот всех обезопасить? И себя? Ну, мы же в метро, Москва, громадный город, все везде пересекаемся, не в деревне живем. Маски помогают как-то?
Ну, если вокруг много кашляющих, маски помогают, хотя они не полностью защищают, потому что мы понимаем, да, маска не плотно прилегает к лицу. Конечно, лучше всего защищает респиратор, но даже маска снижает риск заболеть в 2 раза.
Вот. Так вот.
Все-таки в период вирусных инфекций, да, когда много чихающих, кашляющих, метро, ну, маска, конечно, может защитить.
Угу. А вот у меня вопрос. Смотрите, вот человек сделал флюорографию, обнаружили очаги, да? Там же очаги, получается, уже начальная стадия.
Начальная стадия, как правило, очаги.
Что дальше?
Хотя
какой путь человека? Потому что я понимаю, что начинается паника. Просто паника у человека, у всех его близких. Туберкулез.
Дальше его обследуют. Да. Дальше ему назначают компьютерную томографию, да, чтобы лучше увидеть эти очаги. Если есть хоть какое-то покашливание или кашель, то собирают мокроту. Если никак не получается собрать мокроту, да, тогда делают бронхоскопию, чтобы взять материал. Ну и, конечно, пробы иммунологические, про которые мы говорили, которые детям делаются, взрослым они тоже делаются, они тоже подскажут врачу все-таки, в какую сторону смотреть, в сторону туберкулеза или дифференцировать с другими заболеваниями. Но мы всегда дифференцируем с другими заболеваниями. Пока мы не найдем возбудитель, даже если все признаки рентгенологически очень похожи на туберкулез, мы диагноз под вопросом выставляем.
Да, да, да,
да. Да. Поэтому чаще всего помогает бронхоскопия. Мы берем лаважную жидкость, исследуем, и чаще всего методом ПЦР находим даже не сам возбудитель, а ДНК-возбудитель. Этого достаточно, чтобы подтвердить заболевание.
И далее начинается путь лечения.
Далее путь лечения.
Какой на данный момент? Вот вы сказали, антибиотикорезистентность. Об этом сейчас все врачи просто уже...
Да.
Мне кажется, вообще все мировое сообщество врачей плачет, потому что скоро говорят, ну, не будет у нас уже антибиотиков, супербактерия как накинется на всех на нас, и все, и съест, не дай бог, человечество. Но, тем не менее, к этому, к сожалению, мы уже близко-близко подошли. Что в лечении поменялось, с туберкулезом?
Вы правы, Наталья, антибиотикорезистентность – это глобальная проблема. А фтизиатры самые первые, наверное, с этим столкнулись в конце прошлого столетия, в 90-е годы прошлого столетия, не только российские,
да,
во всем мире. Вот мы как раз оказались в той ситуации в конце 90-х, когда нечем лечить было. К существующему набору или к наиболее сильным препаратам выработалась устойчивость, а слабые не справлялись. И в чем особенность лечения туберкулеза? Мы же не можем одним лечить антибиотиком, двумя. У нас минимум 3 препарата в комбинации, а сейчас минимум 4. Да, и когда выпадает 1, 2, 3, остается только один, он не способен справиться с туберкулезной инфекцией. Вот в 90-е годы, в начале 2000-х, конечно, нам сложно было лечить этих пациентов, и они преимущественно не излечивались. Но сейчас ситуация радикально изменилась. Появились новые препараты, отработаны новые схемы. И сейчас мы можем хорошо излечить туберкулез и с множественной лекарственной устойчивостью, и даже с преширокой, то есть более широкий спектр, чем множественная лекарственная устойчивость. Но при условии, конечно, что это все-таки недалеко запущенная форма туберкулеза, когда еще не разрушены легкие, когда еще ткани целые, да, то есть когда еще период такого воспаления и, может быть, начальная стадия вот этой деструкции.
Да.
Поэтому всегда важно время, как в онкологии важно время, так и в фтизиатрии. Очень важно своевременно выявить. Своевременно выявили, даже если это преширокая лекарственная устойчивость, все возможности излечиться на сегодняшний день есть у нас. Более того, схемы лечения у нас стали более короткими. Когда мы начинали лечить этот туберкулез 10-20 лет тому назад, больного лечить нужно было 24 месяца, ему нужно было ежедневно принимать 5 препаратов, 4-5 препаратов. Сейчас схемы укоротились до 9 месяцев с множественно лекарствоустойчивым туберкулезом.
Ого.
И в разработке у нас схемы 6-месячные. Мы заканчиваем исследования, я надеюсь, они войдут в следующие клинические рекомендации. То есть появились препараты более сильные, и поэтому и препаратов уже меньше, ну 4 все равно, да, ну хотя бы не 5 и не 6. Минимум 4 препарата и уже 9 месяцев лечения, и мы можем излечиться и от множества лекарственно-устойчивого туберкулеза, и преширокого туберкулеза. Но... Конечно, как я сказала, все зависит от формы, от стадии. Кому-то потребуется хирургическое лечение.
Ох, это удаление часть легкого, да?
Удаление. Да. Здесь тоже хирургические технологии далеко шагнули вперед. И есть методики, когда прецизионно, вот точечно, да, ликвидируются только болезненные участки, да, и не трогается здоровая ткань. Это тоже есть. И все это видеоэндоскопически, видеотороскопически, с минимальными там разрезами. То есть здесь тоже все очень изменилось в лучшую сторону, и технология развивается. Это тоже не страшно, легочная хирургия. И никак не влияет на функцию дыхания. Ну, если это, конечно, не удаление всего легкого. Но даже и когда целое легкое удаляют. И такие тоже случаи есть, когда это просто необходимо, все равно человек способен дышать, полноценно дышать. И если мы хорошо его пролечили, он выздоравливает. Он выздоравливает.
С одним легким живет.
С одним легким. Есть такие примеры. И есть такие примеры.
Лучше, конечно, не запускать.
Даже и детей потом рожают.
Да вы что?
Да, у меня есть такая пациентка.
Ирина,
мы лечили очень, очень долго, несколько лет лечили, и легкое удалили.
А откуда такая форма уже?
Ну, это было давно уже. Да. Это уже было давно, это вот когда были эти формы тяжелые. Ну, запущенные формы также не идут,
ну, вот
на
как?
Не идут, ну, на
вот уже когда
на
человеку плохо, уже кровохарканье
осмотры.
Уже, наверное, даже там в таких случаях.
Ну, вот когда кровохарканье, да. Начинают пугаться. А пока это не случилось, и не у всех оно есть. Вот просто астения, просто там слабость, просто похудание. Ну, кто сейчас не худеет специально или там не
конечно,
специально,
да.
Вот какой-то есть барьер у людей.
Что
не
такое?
Надо бояться.
Ни в коем случае.
Лучше перестраховаться, потому что туберкулез полностью излечим. Но опять же, если вовремя выявили.
А вот если выявили, например, у отца семейства, либо у мамы туберкулез. Что родне теперь делать?
Всем многие обследоваться, да. И взрослым, и детям, но детей особенно. Во-первых, взрослого нужно тогда поместить в стационар, если он заразный, да, и он не вернется в семью, пока он не станет незаразным. Ребенка обследуют и проведут ему профилактическое лечение, и будут наблюдать несколько лет.
Несколько лет.
Несколько
даже.
Лет, конечно. Потому что от заражения до заболевания, как я сказала, вообще может пройти не то, что несколько лет,
несколько десятилетий.
Но самые опасные годы после заражения, первые 2 года, самая высокая степень опасности, ну или всего 5 лет. Поэтому за детьми смотрят очень внимательно. Ну, конечно, взрослые здесь больше мы надеемся на их сознательность, мы их приглашаем, они... Не все приходят, и это тоже большая ошибка.
Многие знают, например, даже вот на слушательнице писала, что в подъезде у нас есть человек, у которого была открытая форма туберкулеза. Часть подъезда у нас бегала в тубдиспансер, все сдали. Остальные думали, да ничего страшного, подумаешь. А, кстати, вот открытая и закрытая форма. А большая часть все-таки это закрытая форма туберкулеза вообще у нас встречается по туберкулезу. Это, я понимаю, что закрытая, она не такая заразная, правильно? Или вообще не заразная?
Ну да, вы правильно говорите, это такой
да.
термин для упрощенный.
Да, для обычных нас.
Для обычных. разных людей. Да. Да. У нас-то деструктивное, недеструктивное, бациллярное, не бациллярное имеется в виду. Бациллярное – это значит при кашле или при разговоре в окружающую среду выделяются капельки с микобактериями туберкулеза.
Да.
Ну, где-то 50 на 50 примерно.
Угу. Поэтому
примерно
будьте
так.
Аккуратны.
Примерно
вот...
так. Ну, почему 50 на 50?
Да.
Потому что мы выявляем, да, то есть мы стремимся к тому, чтобы выявить флюорографически, когда еще на начальной стадии. А вот в других странах там же нет таких фосмотров.
Так у нас потому
и
что...
там уже выявляют, когда уже процесс
уже легких там уже ничего не осталось.
Зашел,
да.
Когда он уже заразный по симптомам.
Вот тебе раз. Поэтому наше отечественное здравоохранение, я постоянно об этом говорю. Постоянно.
Оно самое лучшее.
Самое лучшее.
Так самое лучшее.
Приезжают иностранцы и в шоке, на самом деле,
да,
от того, что происходит.
А вы знаете, некоторые зарубежные коллеги говорят, что ну, это же дорого. Это же дорого.
Ну,
тратит,
это
вот... тратится. Вы знаете, а я отвечаю, ну еще дороже лечить этих пациентов.
Да, еще как дороже.
А ведь туберкулезом болеет население работоспособное.
Молодые
в основном
люди,
молодые,
да,
болеют. Основная категория там от 18 до 44 лет.
Ой.
Поэтому лечить гораздо дороже.
А еще лучше профилактировать. Я хотела сейчас о вакцине спросить.
И когда
спросить.
Выявляем да. запущенную стадию, и излечить же сложнее. Поэтому здесь все сходится к тому, что профилактировать гораздо лучше.
Да.
И дешевле, если мы все посчитаем.
Вот, смотрите, есть прививки БЦЖ детей, а у взрослых прививки, вот помните, мы говорили, что уже разрабатывается прививка от туберкулеза. Ну, как она, в какой она стадии сейчас?
Да, детей прививка защищает от тяжелых форм, но не полностью защищает от заболевания.
Да.
Взрослым эта уже прививка не очень помогает, и ученые Института Гамалея, двух институтов, Института Гамалея и Института гриппа разработали вакцины, которые стали бы хорошими помощниками вакцине БЦЖ.
Uh-huh.
И вот одна из этих вакцин, всего 4 вакцины разработана, но одна из них на третьей стадии клинических исследований. Как раз изучают ее влияние на тех, кто перенес туберкулез, чтобы понять, предотвращает ли рецидив, да, или те, кто в группе риска, например, был в тесном контакте.
Угу.
Проводятся масштабные исследования, задействовано несколько регионов. Кстати, Москва
так.
первая приняла участие в этом клиническом исследовании. Ждем результатов, но уже первые результаты обнадеживают. А финальные результаты будут немножечко позже.
26-27 год,
да?
Где-то
да,
так?
Где-то так. 27-й, наверное,
зато
год больше.
Если это будет, слушайте, это же вообще прорыв будет потрясающий.
Тем более мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения и сам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения объявил о необходимости создания новых вакцин против туберкулеза.
А почему,
и создал,
кстати,
совет такой, угу. И мы участвуем,
да,
в этом совете. Ну вот.
В мире, потому что ситуация так себе. Ну вот вы,
в мире это не лучше.
Да.
В мире за последний год больных стало больше.
Да, это у нас в России.
А до сих пор было снижение, хоть и небольшое, но было снижение.
Было, мы об этом говорили
же. А по сравнению, вот если сравнить 22 и 23 годы, по глобальному отчету ВОЗ, заболевших больше.
А
не
что
намного,
стало толчком?
Не намного, но больше.
Это плохо, уже плохо.
Не намного, но больше.
Да.
Ковид, постковид были простые. У них вообще не было никаких профосмотров. Но даже и обратиться нельзя было за помощью. То есть, опять же, запущенные случаи. А что значит запущенный случай? Страдает не только сам больной, а те, кто его окружает и вообще с кем он встречается в жизни. То есть он распространяет инфекцию.
Тем более где-то в коллективах детских работает или еще где-то.
Даже он может просто в транспорте, в автобусе, в метро проехать с заразной формой туберкулеза, пару раз кашлянуть. И даже если он уже вышел и не находится в этом вагоне метро, а воздух с бациллами остался,
и кто-то
которым дышат все остальные.
Да, 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 да. Ох, ой-ой-ой-ой. Поэтому, дорогие друзья, за собой следим.
Так что вот, да, внимание нужно к этому заболеванию проявлять, несмотря на то, что сейчас его все меньше и меньше и меньше. Но мы же его не ликвидировали,
да,
еще. И еще до ликвидации очень далеко, и это не просто так.
А в планах
это
вообще какой год послали?
Инфекция.
Помните, у нас все ставят и ставят каждые десятилетия, что мы поборем какую-то инфекцию. Но сейчас многие возвращаются.
Я не могу сказать, что мы ее поборем. Она особенная. Она принимает спящие формы. На спящие формы пока мы не имеем никакого влияния. Мы не можем ее убить в спящем состоянии.
А пытались уже какие-то, я
вот
думаю...
Вот пытаемся.
Чтобы вот и все на корню.
Лаборатория моего центра, центра фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний, иммунологически как раз в поиске и уже близка к тому, чтобы найти такой способ воздействия на спящую микобактерию. Но пока это на стадии лабораторного изучения, на стадии эксперимента на животных.
А вот, кстати, можно понять, что у человека спящая форма?
Можно понять, можно понять.
Но ничего сделать пока нельзя.
Можно
только
понять.
Но быть просто человеку внимательным к себе. То есть он знает, что у него латентное вот
можно
как раз
можно понять, но не у всех. Если будут какие-то признаки, либо флюорографические признаки, либо признаки по пробам иммунологическим.
Да.
Ну даже эти пробы не всегда дают ответ о глубоко спящей инфекции.
Поэтому, ну, опять же, все к нам, к иммунитету.
Да,
к нашему вопросу.
И к образу жизни.
К образу жизни. Вообще, идеальный образ жизни какой? Вот от врача-фтизиатра. И мне еще, знаете, еще такой вопрос. Как фтизиатры, вот вы вообще работаете с людьми, которые болеют туберкулезом? Конечно, вот вы сейчас сказали, другие врачи сталкиваются и не знают, поэтому чаще могут у них риска больше. А вы-то уже готовы. А вот как готовы? Все равно же, мне кажется, это волнительно.
Ну, мы готовы, но мы же знаем, что мы работаем с пациентами, которые могут быть заразны. Мы работаем в индивидуальных средствах защиты. Это первое. А второе, иммунитет, который у нас тоже вырабатывает, который не вырабатывается, а укрепляется при общении с нашими пациентами. Самое первое 2 года опасно.
А потом уже
опасность снижается. Не могу сказать, что не опасна эта профессия, но все-таки опасность снижается, и нужно просто меры индивидуальной защиты не забывать.
Вот так вот.
Я в этой профессии уже, ну, уже скоро 30 лет.
Ох, Ирина Анатольевна.
Уже 30 лет исполнилось, уже больше, чем 30 лет.
Так что, дорогие друзья, надо быть таким же оптимистичным человеком, любящим свою работу и желающим сделать все самое лучшее для нас, для нашего здоровья. И я вам хочу пожелать, Ирина Анатольевна, чтобы скорее вы уже нашли подход к этой латентной форме спящего туберкулеза.
Стараемся.
Мы прям в это очень верим. А мы тут продолжим освещать и говорить на эту тему в эфире обязательно. Дорогие друзья, следим за собой и любим себя, и ценим себя и своих близких. Благодарю. У нас в гостях главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Благодарю, Ирина Анатольевна.
Спасибо, Наталья. Будьте здоровы, дорогие слушатели.